Спасибо за то, что вы вернулись вовремя. Нам предстоит разобрать очень важный материал. Это настолько важно, что нам надо помолиться и попросить Господа сделать наши сердца и умы восприимчивыми к Его истинам. Думаю, что многие решения, которые вам придется принимать в жизни, будут зависеть от того, как вы усвоите этот материал. Нам нужно исполниться Божьей мудрости и прозорливости. Давайте помолимся. Небесный Отче, мы благодарны Тебе за Твои ясные заповеди. Когда мы правильно понимаем Твои законы, наши сердца радуются и тянутся к Тебе. И когда мы размышляем о Твоих истинах и прилагаем их к нашей жизни, мы испытываем всю полноту того, что Ты даешь нам во Христе. Я молю, Господи, чтобы Ты щедро вознаградил каждого присутствующего здесь. Чтобы Ты дал нам мудрость, разумение, ясность мысли и силу Твоего Святого Духа. Чтобы воспринять и следовать Твоим истинам. И верить в то, что Ты хочешь сказать нам через Слово Твое. Мы можем избежать порочности мира сего, только если мы целиком посвятим себя всему, что дано нам во Христе. Мы посвящаем это время Тебе с благодарностью во имя Иисуса Христа. Аминь. Писание говорит нам. Что если мы пребываем в Святом Духе, мы не будем попечение о плоти превращать в похоти. Поэтому главный вопрос. Как нам пребывать в Духе? Нам надо сегодня и завтра заложить прочную основу для того, чтобы мы могли без всяких сомнений одерживать полную победу над похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, над всевозможными дурными привычками, которые могут овладевать нами, делать нас рабами. Нам необходимо понимать целый ряд вопросов, и мы постараемся их разобрать как можно подробнее. В послании к Галатам, в 5 главе, в 16 стихе, говорится: «Поступайте по духу, и не будете исполнять вожделений плоти». Но что же это все-таки значит — поступать по духу, строить нашу жизнь в согласии с силой Духа Святого? И вот мы подошли к 7 очень важным шагам, ведущим к умению побеждать дурные привычки. Самый первый шаг — это подчинение земным властям, данных нам Богом. Во вторник вечером мы упоминали о том, что над каждой отдельной человеческой жизнью Бог возводит защитный покров власти. До тех пор, пока мы находимся под этим покровом, мы защищены от разрушительных сатанинских соблазнов. Мы всегда будем искушаемы. Но именно о разрушительных соблазнах говорил Иисус, когда учил нас в молитве «Отче наш, и не введи нас в искушение». Это те разрушительные соблазны, что наносят тяжелый ущерб нашей жизни. Конечно, мы всегда будем подвержены обычным искушениям, и, справляясь с ними, мы будем становиться сильнее. Но именно от этих разрушительных соблазнов и хочет защитить нас Бог. Как же Он поступает? Он установил власть над нами, родителей, правительство, церковь, и пока мы покоряемся соответствующей власти, мы защищены от разрушительных соблазнов. В Писании много сказано об этом. Если сатане нужно навредить нам, он постарается выманить нас из-под защитного покрова власти. Одна из его уловок — нанести ущерб тем, кто представляет собой власть, авторитет. Например, в первой книге Царств, в 15 главе, 23 стихе говорится, что те, кто у власти, и те, кто в подчинении, если они бунтуют, кто подставляют себя сатане, его власти. В Евангелии от Марка, в 3 главе 27 стихе сказано: «Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его». Так что же зачастую делает сатана? Он сначала нанесет ущерб тем, кому вы подчинены, станет причиной падения в их жизни, нарушит прочность защитного покрова, который прикрывает вас. Это то же самое, что дырявый зонтик. Дождь начинает лить на вас сквозь дырки. Сатана опускает в ход соблазна. Что же делать, спросите вы? Бог говорит нам, что мы все равно должны быть в подчинении властям. Бывает, что замужние женщины приходят ко мне и говорят: «Защитный зонтик моего мужа совсем продырявился. Как же мне быть без его защиты? Открыт путь для сатаны». Он пользуется слабостями и дурными привычками моего мужа. Такого можно заметить иногда и у политических лидеров, и у духовных лиц. Их защитный покров дает течь. И когда сатана подрывает силу таких людей, он добирается и до подчиненных. Но Бог предупреждает, например, в первом послании к Коринфянам, 7 главе, и в других местах, жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. То есть, даже если зонтик у него дырявый, все равно нужно оставаться под его защитой. Ибо неверующий муж освящается верующей женою, и дети их тоже освящаются. Надо уповать на Бога, знать, как Он действует. В первом послании к Коринфянам, в 11 главе 13 стихе, говорится, что «всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». То есть муж дает прикрытие жене, и, конечно, родители прикрытие для детей. Тут все ясно. Теперь, а что же делать, если твой защитный покров дырявый? Писание учит нас, что тогда надо предпринять три шага. Во-первых, как только вы чувствуете, что вам предстоит серьезное искушение, нужно осознать вашу причастность к победе Христа над сатаной. Он уже выиграл для нас битву, и мы не должны выигрывать ее второй раз. Нам надо только заявить о нашей причастности. Слава Богу, когда мы становимся христианами, эта победа становится нашей. Это первый шаг. Второй шаг. Молиться за тех, кому мы подчиняемся. Это очень важно. Это часть общего нашего усилия. Апостол Павел советует Тимофею молиться за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. И еще. Делиться с начальствующими своими победами и поражениями. Один муж вернулся домой после недельного отсутствия. За это время он столкнулся с соблазном и не смог устоять. И когда семья встречала его в аэропорту, они спросили его: «А что с тобой случилось в четверг, в 4:30?» И он ответил: «Да ничего особенного». Но он знал, что именно тогда произошел с ним этот эпизод. И они продолжали настаивать: «Нам надо знать. Ты уверен, что ничего не произошло?» И он, наконец, сдался. В четверг в 4:30 я поддался соблазну. И домашние сказали: «Мы так и знали, потому что точно в это время мы ощутили наше духовное поражение. Как будто вся сила зла навалилась на нас. И мы просто почувствовали, что ты находишься под особым давлением». Это факт. И я думаю, что отцы семейств не всегда понимают, как важно одерживать победу над соблазнами в их внутренней жизни, в их нравственности. Если вы любите тех, кто находится под вашей защитой, вы должны противиться сатане, и он убежит от вас. И вы не подвергнете вашу семью опасности дьявольских нападок. Тому же самому отцу семейства пришлось несколько позднее заниматься ремонтом дома вместе со своим отцом. Неожиданно он почувствовал, что его одолевают какие-то мерзкие мысли. И он сразу отождествил себя с победой Христа и начал молиться за своего отца и за своих начальствующих. А потом спросил отца: «Скажи, пап, тебе не приходили в голову никакие гадкие мысли всего несколько минут назад?» И по его словам, отец покраснел и сказал: «Сынок, ты что, мысли читаешь? Как ты узнал?» А сын ответил: «Меня самого как кипятком ошпарило. Я подумал, что и тебе что-то такое померещилось». Это факт. Так все и происходит. Это очень важно. Всегда помнить об этом. Однажды мне позвонил очень расстроенный отец. «Что мне делать? Наша дочь опозорила нас. Она ждет ребенка». Я его спросил: «А у вас у самого все ли в порядке с нравственностью?» Он ответил: «Признаться честно, нет». «Тогда первое, что вам следует сделать, это пойти к вашей дочери и попросить у нее прощения за то, что вы не смогли защитить ее от соблазнов, оставили ее уязвимой из-за ваших собственных грехов. Сатана связывает нас с дурными привычками, соблазнами, падениями, а потом он разрушает тех, кто находится у нас в подчинении. Вот почему я прошу вас, если вы боретесь с соблазнами, надо сказать об этом тем, под чьим защитным покровом вы находитесь». Многие жены говорят: «Моему мужу и невдомек, с какими соблазнами мне приходится сталкиваться». Я им говорю: «Ваш муж должен это понимать, потому что он ваш защитник. Муж обязан очищать свою жену силой Слова Божьего. Если он не знает о ваших проблемах, как же он может защитить вас?» Часто происходит следующее. Меня отводят в сторону во время перерывов на семинарах и говорят: «Билл, я никому не признавался в этом, но я гомосексуалист». Или признаются в других грехах. «А ты никогда не говорил об этом своему отцу?» «Нет, что вы! Я никогда не смогу сказать отцу или матери. Мне было бы стыдно». Я их спрашиваю: «А как живет твой отец? У него все в порядке с моралью?» «Я не знаю». Очень часто родители думают и говорят мне, что у их детей с нравственностью все в порядке. И тем не менее, я знаю, что у этих детей колоссальные нравственные проблемы. Но и у родителей тоже. Они думают: «Нет, у них не может быть тех проблем, что у меня». А я потом разговариваю с молодыми людьми: Как ты думаешь, спрашиваю, у твоих родителей нет таких же проблем? Нет, что вы. Уверен, что у них все в порядке. Это только у меня такое происходит. По существу, как сказано в первом послании к Коринфянам, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. И надо только следовать Божьим путям. Поэтому первый шаг — это убедиться, что мы находимся под Божьей властью, и духовно это принимаем. Это самое первое. Второе — каждый день читать Слово Божие. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. Сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой. Вложить в сердце свое Слово Божие — это то же самое, что заквасить тесто. Оно заполнит все пространство. Богу нужно, чтобы Его Слово так заполнило наше сердце и всю жизнь, что оно станет неотъемлемой частью нас самих. Ежедневно читать и следовать Слову Божьему — залог всех наших успехов. Еще один известный стих из Писания. Второй Паралипоменон, 26 глава, 5 стих. «И в те дни, когда он прибегал к Господу, — речь идет об одном из царей, — споспешествовал ему Бог. Пока мы будем прибегать к помощи Божией, Бог будет помогать нашему успеху, настоящему успеху, истинному успеху. И всегда помните о псалмах, изучайте их». В Деяниях апостолов, 13 главе, 22 стихе, об этом сказано, что Бог отринул Саула и поставил царем Давида, потому что Давид был ему по сердцу. Мне кажется, что когда мы будем досконально знать псалмы, когда они станут выражением того, что у нас на сердце, то и мы станем по сердцу Богу. Это учит нас понимать Божьи помыслы. И надо изучать мудрость, заключенную в книге притчей. Мы уже говорили о том, как лучше заниматься псалмами и притчами. Притчи наделяют нас мудростью и помогают нашим отношениям с окружающими. Псалмы помогают нашему общению с Господом. Поэтому лучше начинать каждый день с чтения псалтири, настраиваться на Господа, а потом переходить к притчам и настраиваться на людей. И затем находить отраду в Слове в день Господень, воскресенье. Я однажды занимался с группой молодежи в церкви. Я их спросил, кто из вас хотел бы удовлетворить свои сердечные желания? Все подняли руки. У них были разные желания. Какие-то вещи, которые им хотелось бы получить. Или то, что они ждали от Бога. Я им сказал, тем, кто хочет исполнить свои сердечные желания, предлагаю собраться в церкви в 6:30 утра. Мы назначили день, и они пришли. Я сказал, я хочу, чтобы вы приготовились к тому, чтобы оставаться здесь с 6 утра и до 6 вечера. И я вам покажу, как добиться исполнения своих сердечных желаний. Я могу даже сейчас вам рассказать, как это сделать. Я научу вас утешаться, находить отраду в Слове Божьем. Потому что в Писании говорится, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Итак, чем больше вы и я будем находить отраду в Божьем Слове, тем больше мы будем получать исполнение желаний нашего сердца. Происходит то, что Бог передает нам свою волю, и она становится желанием нашего сердца. А если наше сердце желает неправедного, и мы исполняем эти желания, мы пожинаем много конфликтов и несчастья в нашей жизни. Но если наши желания праведны, если они исходят от Бога, тогда, исполняя их, мы испытываем радость и удовлетворение. Поэтому надо сделать все, чтобы наши желания были праведны, и чтобы мы могли утешаться в Слове Божьем. Так вот, по поводу той встречи. Ребята пришли в 6 утра. Я об этом упоминаю, потому что к концу дня они все были так довольны. Они никак не могли успокоиться и спрашивали, когда у нас будет еще один такой день? И кто не присутствовал, спрашивали у ребят: «Что вы там такое делали?» А те отвечали: «Мы весь день провели, изучая Слово Божие. Это было замечательно. Целый день читать Библию? Как такое возможно?» Поэтому я хочу рассказать, как мы это делаем. Я верю, что для того, чтобы наша жизнь была осмысленной и плодотворной, мы должны один день в неделю посвящать Писанию. Первое. Мы прочли Псалом 118. Это сразу дает любовь к Слову Божьему. После того, как все по очереди читали отрывки, мы стали молиться. Мы взяли за основу молитвы слова псалма: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». И мы помолились об этом. После того, как мы прочли псалтырь и помолились, чтобы Бог и дальше раскрывал нам Слово Свое, мы приступили к книге притчи. Перед началом я сказала: прежде чем мы начнем читать главу, я хотел бы, чтобы каждый из вас нашел там один стих, наиболее близко затрагивающий его лично. И они просмотрели главу, прочли вслух те стихи, что относились к ним лично, и объяснили, по каким причинам. Затем я сказал: теперь, пожалуйста, изложите на бумаге то, что вам кажется самым главным для вас в данный момент. Какое-то решение, какое надо принять. Желание, проблему, которую надо решить. То, в чем вам нужна Божья помощь. Другими словами, если бы у вас было 5 минут для того, чтобы задать Богу любой вопрос о вашей жизни, о вашей работе, браке, семье, о чем бы вы его спросили? И они написали такие пожелания. Потом я сказал: в порядке подготовки к тому, чтобы извлечь еще больше из Божьего Слова, давайте возьмем другой отрывок и потом индивидуально проработаем этот отрывок. И я дал им Евангелие от Матфея, 5, 6 и 7 главы. В них заключена основа, ключ к пониманию учения Христа. Если мы понимаем, что Он хочет сказать в этих главах, то у нас есть основа для нашей христианской жизни. Мы тогда знаем, что такое в христианском понимании счастье, успех, победа. Я сказал: возьмите эти 3 главы и прочитайте их хотя бы 2 раза. А затем напишите изложение содержания, главных его моментов. Затем запишите ваши мысли по поводу практического приложения этих глав. Затем выучите наизусть хотя бы 2 стиха, которые кажутся вам самыми важными. Дело в том, что я им дал больше, чем они могли выполнить. Через час я сказал: теперь давайте соберемся вместе. А мы еще не готовы. Но они работали с большим энтузиазмом. Может быть, закончим позже, сказал я. Давайте все-таки сейчас соберемся. И все собрались. И каждый рассказал о тех идеях, которые они нашли в этих главах. Читали наизусть выученные стихи из Библии. Все было достаточно хорошо. Но настоящее богатство было впереди. После разбора 3 глав из Матфея, я дал каждому из них по листку и попросил написать о том, насколько им трудно смириться со страданиями. Все это на основе 1 послания Петра. Там говорится о страдании. По поводу отношений с братьями и сестрами, я им дал 4 главу из послания Иакова. «Откуда у вас вражды и распри?» А насчет того, как им относиться к испытаниям, посылаемым Богом, об этом говорится в 12 главе послания к евреям. Я им дал задание по этой главе и так далее из разных книг Библии. И они делали то же самое, что и с 3 главами из Матфея. Каждый работал в одиночку, и я дал им 1 час. А после этого мы собрались вместе. И теперь им все легче и естественнее давались рассказы о себе и о том, чему их учит Писание. Они находили там все больше и больше. После того, как мы прошли все эти шаги, я дал им еще одно задание. Они ушли на 1 час, а потом вернулись, и мы слушали их рассказы о самих себе и молились. Время подошло к полудню. Я говорю им, пора обедать. Как я уже сказал, я беру на себя заботы о еде. Я им сказал заранее, что не надо приносить с собой бутерброды. У меня достаточно денег, чтобы оплатить ваш обед в том заведении через дорогу, где делают гамбургеры. Но прежде чем вы пойдете обедать, я хочу рассказать вам о замечательных возможностях поста. Вы должны радоваться, что я с вами говорю о посте уже после того, как вы пообедали. Итак, я сказал, если вы пойдете и пообедаете сейчас, то ваша пищеварительная система потребует большего притока крови. Когда мы много занимаемся физической работой или спортом, кровь приливает к нашим мышцам. Когда вы не едите и не занимаетесь физическими упражнениями, то больше крови идет в мозг и помогает вам понять, что вам старается внушить Святой Дух через Слово Божие. И, пожалуйста, не думайте, что, постясь, вы становитесь более духовными. Или, когда едите, то духовность у вас меньше. Тут нет никакой связи. Но кое-что я хочу вам объяснить. Если вы обратитесь к истории, или даже к Писанию, вы поймете, что все великие деятели церкви, мужчины и женщины, регулярно постились, молились и читали Слово Божие. Когда-то давно, в ранние годы нашей истории, по сельской Америке путешествовал верхом один человек. Он объезжал фермы и призывал фермеров, работавших в поле, собраться в ближнем городке и послушать проповедь Джорджа Уитфилда. Многие уже слышали о нем и торопились вместе с женами и детьми, чтобы не опоздать. Фермер говорил жене, «Иди оденься понарядней, а я пойду запрягу лошадь. Приехал Уитфилд и будет проповедовать». Они собрались, сели на лошадь и выехали на дорогу, где увидели облако пыли, поднятой сотнями людей, спешивших послушать Джорджа Уитфилда. Жена сказала, «Какая пыль! Что станет с моим лучшим платьем? Одежда пустяки! Главное, мы его увидим и услышим!» И они влились в поток экипажей, повозок и пеших, заполнивших главную дорогу. Через пару километров они добрались до большого холмистого поля. Там собралось порядка 20 000 человек. И все новые и новые группы прибывали, переправляясь через реку на пароме. И все были здесь для того, чтобы послушать молодого человека, 21 года от роду. Тот фермер, от кого нам известно это событие, рассказывает, что он подобрался как можно ближе к выступавшему. И когда он начал говорить, это было как если бы Бог прорвал завесу, окружавшую мое сердце, чтобы я смог увидеть мое подлинное положение в глазах Бога. И в то утро я доверил всего себя Иисусу Христу как моему Спасителю. Если вам интересно знать, откуда у Джорджа Уитфилда брались силы для таких проповедей, вы можете прочитать автобиографию. Он рассказывает о тех временах, когда они вместе с Джоном Уэсли и Чарльзом Уэсли учились в университете. Они организовали свой клуб святости. Вместе регулярно молились, постились. Собственно говоря, постились они 1 день в неделю. Но это им приносило такую пользу, что Уитфилд добавил еще 2 дня для поста. Так ему это понравилось. Затем ему это показалось настолько полезным, что он начал поститься 3 дня в неделю. И он пишет: «Однажды утром я сидел и читал Писание, и заметил, что руки у меня совсем посинели от недостатка кровообращения. Я вошел в дом и понял, что у меня нет сил забраться по лестнице в мою комнату. Мне пришлось сообщить о моем состоянии нашим наставникам по общежитию, супружеской чете. Они уложили меня в постель и держали на постельном режиме 6 недель. Как же радовались мои неверующие однокурсники! Они меня подразнивали и говорили: «Это так-то Бог награждает тех, кто стремится к Нему. Вот до чего довели тебя твои посты и молитвы». И многие мои христиане, друзья тоже беспокоились. Ты переусердствовал». И Уитфилд пишет: «Наверное, они были правы. Но когда я оглядываюсь назад, эти 6 недель в постели были самыми духовно плодотворными за всю мою жизнь. Именно тогда Бог так раскрыл мне свое слово, что я потом мог поделиться со многими Его силой и богатством. Невозможно перечислить всех тех, кого Бог использовал чудесным образом в прошлом, кто бы не постился регулярно». И рассказав им все это, я спросил: «Кто из вас пробовал 1 день в неделю обходиться без пищи?» И из всей этой группы ни один молодой человек не мог вспомнить ни одного случая, когда бы он обошелся без еды. Я спросил: «А кто бы хотел попробовать сегодня?» Им всем очень понравилось такое предложение. «Ну хорошо, повторю еще раз. Я не думаю, что вы духовнее других. Но помните, что в Писании говорится о 3 вещах, которые надо делать втайне, чтобы Бог воздал нам явно. И то же самое Он говорит вам и мне. Если вы будете исполнять эти 3 вещи втайне, я воздам вам явно». Что же это за 3 вещи? Пост, молитва и благотворительность. Тут все просто. И вот вместо обеда мы прекрасно провели время, собираясь вместе и обмениваясь нашими наблюдениями. Затем снова расходясь и снова собираясь. До 5 часов. В 5 мы собрались все вместе, и я взял для разбора отрывок из Писания, которым я занимался многие годы. Он очень богат смыслом и идеями. И мы работали над этим последним отрывком с 5 до 6. И они начали открывать в этом отрывке то, чего я никогда не видел. И они сами делали для себя открытия и были в восхищении от них. Бог дал им новое понимание их собственных желаний и помыслов, и они были в восторге. «А давайте еще раз проведем такие занятия», — говорили они мне. «А что говорится в Исаии, 58 главе? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо». И дальше идет продолжение на ту же тему. Кстати, знаете, что происходит, когда мы постимся и молимся? Просим Бога помочь тем, кому мы подчинены. Ведь это мы стараемся починить продырявившийся защитный покров. Это нужно нам самим. Апостол Павел писал Тимофею, чтобы он молился за всех начальствующих, дабы проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Нужно и поститься, и молиться, как это делала Есфирь. 3 дня она постилась и молилась, прежде чем обратилась к своему мужу, царю Артаксерксу. Мы молимся о наших земных властях и тем самым приносим пользу и самим себе. Может быть, для других подчиненных это скажется не так, но вам Бог ответит на ваши молитвы. А в книге Исаии, в 58 главе, 13-14 стихи, сказано: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы», и дается 3 условия, «и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами, угождать твоей прихоти и пустословить. Значит, в воскресенье не следует работать, не следует развлекаться, включая спортивные игры, и не следует заниматься пустой болтовней. Остается только Слово Божие. И будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Если мы действительно хотим помощи от Бога, нам нужно впитать в себя Слово Божие и уметь слушать, что нам говорит Дух Святой. Это может состояться только, когда мы молимся, постимся и вникаем в Слово Божие. Ведь основа христианской жизни — пребывание в Святом Духе. И нам надо развивать в себе чувствительность к движению Духа в нас. Нам надо быть духовно начеку. Когда Бог создал нас, Он снабдил нас Духом, душой и телом. И у нас есть 5 физических чувств. Вкус, осязание, зрение, слух и обоняние. С их помощью мы собираем жизненно необходимую информацию. Если я еду в сторону кирпичной стены, мое зрение посылает сигнал в мозг. Тебе надо сменить направление движения, а то ты наткнешься на стену. Если не послушаюсь этих сигналов и не воспользуюсь ими, чтобы направить мою волю благоразумно, то следующим ощущением будет боль. И эта боль говорит моей душе: ты только что ударился о кирпичную стену, давай-ка меняй направление, дальше пути не будет. Когда мы пользуемся при ходьбе только зрением, мы полагаемся только на физические чувства. А Богу этого мало. Ему надо, чтобы мы шли по жизни с помощью веры. Как это сделать? Для этого надо осознать, что каждому физическому ощущению соответствует духовное ощущение. Мы обладаем духовными ощущениями вкуса, прикосновения, зрения, звучания и запаха. «Вкусите и увидите, как благ Господь!» Тут речь идет о духовном вкусе, вкушении. «Имея очи, не видите!» — это сказано о духовном зрении. «Потому что вы сделались неспособны слушать!» — это о духовном слухе. И так далее. Даже о запахе. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Каждому физическому ощущению есть духовные аналоги. И степень развития и готовности наших духовных чувств будет определять, насколько мы духовно зрелы. Если бы мы были лишены слуха, зрения, обоняния, осязания, мы лишились бы полностью контакта с внешним физическим миром. Точно так же, если наше духовное зрение или слух атрофированы, мы не услышим каждодневных наставлений Святого Духа. Ведь Бог говорит с нами каждый день, каждую минуту. Я думаю, что иногда Святой Дух прямо кричит нам, а мы не слышим, потому что не способны слушать. Вот почему Богу нужно, чтобы мы были всегда наготове, всегда прислушивались. Как же этого добиться? Прежде всего, действиями. Отказавшись от греховных дел, подчиняясь нашим властям, наполняя свое сознание библейской мудростью, регулярно постясь. О посте и о пользе поста в Библии говорится 35 раз. Мне приходилось с сталкиваться с людьми, у которых вся жизнь катилась под откос. Семейные отношения, служебные, деловые. Бог попускает такое, чтобы привести нас к такой точке, когда нам не остается ничего, кроме как поститься и взывать к Божьей помощи. В псалмах говорится, что когда мы находимся на грани отчаяния, мы должны поститься и взывать к Богу, и Он услышит нас и придет на помощь. И вот те люди, о которых я вспоминаю, дошли до такой грани отчаяния. У них все летело кувырком, пока они не стали регулярно поститься и молиться. О таких вещах, которых человеку просто не под силу. Человеческими средствами эти проблемы решить невозможно. И после этого у них постепенно стало все налаживаться. И в Библии все эти 35 случаев поста относятся к людям, бывшим на грани отчаяния. И во всех 35 случаях пост и молитва принесли пользу. Не думаю, что Божье Слово говорило бы нам обо всем этом просто так, без всяких оснований. Бог хочет, чтобы мы следовали этим примерам. Кроме того, врачи подтверждают и чисто физическую пользу от поста. Подтверждается и психологическая польза воздержания от пищи. Но главное — духовная польза от поста в сочетании с молитвой и чтением Священного Писания. Каковы же эти физические преимущества? Я думаю, прежде всего, долголетие. В Новом Завете рассказывается об одной очень старой женщине. Ей было за 100 лет. В этом возрасте она обладала такой духовной энергией, что начала проповедовать. Она ходила по Иерусалиму и провозглашала приход Иисуса Христа. Эта женщина, Анна, была живой и подвижной, как молодая. Она была замужем всего 7 лет. Допустим, она вышла замуж, когда ей было 18. 7 лет она прожила с мужем, значит, до 25 лет. И муж умер. И она была совсем молодой, 25 лет, полная жизненных сил и желаний. Но она обратила эту физическую силу в духовную, благодаря тому, что стала регулярно поститься и читать Слово Божие. Это продолжалось 85 лет. Прибавьте к этому 25, и получится 110 лет. И в этот момент она увидела Иисуса, принесенного в храм, и провозгласила: «Я вижу Спасителя», и пошла говорить об этом по всему городу. Бог властен продлить жизнь. А наука подтверждает, что посты удлиняют жизнь, укрепляют здоровье по многим показателям. Интересно, что наибольшая польза от поста — это когда мы постимся 2 раза в неделю. Вспомним о фарисее, пришедшем в храм. Он знал о пользе поста. Он говорит: «Спасибо тебе, Боже, что я не такой, как все эти люди. Я пощусь 2 раза в неделю и все соблюдаю», и так далее. Он все делал правильно, но он делал это, чтобы заслужить вечную жизнь. Он демонстрировал перед Богом свою праведность, а Богу это совсем не нужно. Конечно, польза все равно будет, и физическая, и духовная, но только не спасение. В духовном плане это дает нам силу для подлинно христианской жизни – Думаю, что Богу угодно, чтобы мы ели только 6 дней в неделю. Ведь существует принцип в Библии и в природе — 6 дней трудиться, а на 7-й отдыхать. Животные более всего активны, когда они едят только 6 дней в неделю. Когда народ Израиля был в пустыне, Бог сказал им: «Я дам вам пищу на 6 дней». И Бог никогда не заставляет нас поститься. Поэтому не надо и детей наших заставлять. Это должно быть добровольно. Бог сказал, что на 6-й день даст пищи. Достаточно и для сегодня, для 7-го дня. Но что в 7-й день уже не пошлет никакой пищи. Думаю, что Он хотел подсказать людям идею поста на 7-й день. Поскольку на 7-й день нельзя заниматься ничем, кроме молитвы. Нельзя даже готовить пищу. Бог как бы говорил, что тем, кто будет есть на 7-й день, надо заранее позаботиться и приготовить ее. Но людям часто приходилось так много дел делать в 6-й день, что многие решили, наверное, что проще будет поститься на 7-й день. Думаю, Бог на это улыбнулся и сказал: «Я как раз этого и хотел, только без принуждения. Я просто подтолкнул вас к такому естественному решению». Я могу коснуться и других преимуществ воздержания от пищи, но просто нет времени. Хочу только предупредить вас, что если как кто-то никогда не постился ни день, ни 2, ни 3 дня, то прежде чем начинать, стоит кое-что проверить. Я имею в виду медицинские вопросы. Если у вас диабет или больное сердце, надо сначала проконсультироваться с врачом, понимающим особенности поста. Те врачи, что занимались вопросами голодания, считают, что многие болезни можно лечить или смягчать путем контролируемого голодания. Для этого нужны специальные знания, но все равно без врача это не следует делать. Для более длительного поста следует хорошо понимать все симптомы. Допустим, вот это сердце, а здесь рот. Прошу прощения за мое художество. Когда мы перестаем есть, все тело все равно нуждается в источнике энергии. Поэтому первые несколько дней и вообще на этот счет есть несколько теорий, но разберем одну из них. Наш желудок начинает сокращаться в размерах. Желудок сокращается и начинает болеть, как бы посылая сигнал: «Прошу меня вновь заполнить». И это еще не боль от голода, вы не умираете. Это просто предварительные сигналы. Желудок опускается вниз. Эти боли начинаются обычно после 2 дней. Но после 3 дней все проходит. Потому что желудок достиг низшей точки. После этого боли быть не должно. Мы видим пример этого в жизни Иисуса Христа. Он постился 40 дней. И после такого долгого поста боли появляются вновь. И следует начать есть. Иначе будет нанесен ущерб организму. Кстати, Иисус не сказал: «Если вы поститесь». Он сказал: «Когда вы поститесь, не подражайте фарисеям, лицемерам, которые постились на показ». Идет такой фарисей. И знакомый говорит ему: «Слушай, ты ужасно выглядишь, ты, наверное, постишься». Этот устал, отвечает: «Да, я уже пощусь 15 дней». Он про 15 дней говорит, потому что по ночам они наедались в волю. Но это фальшивый пост. Богу такое не нужно. Поэтому не пытайтесь обмануть Бога. Не портите настоящий пост всякими сладостями, соками и так далее. Пейте воду, но ничего другого. Никаких таблеток, витаминов, ничего. После 3 дней поста происходит перемена в метаболизме вашего тела. И оно начинает пользоваться внутренними запасами энергии для того, чтобы функционировать. У нас есть жировые запасы. Откуда берется эта энергия? Когда мы постимся, мы пользуемся этими запасами. Врачи считают, что лучше соблюдать строжайшее голодание в течение 1 или 2 дней, а затем возвращаться к нормальному питанию, чем растягивать пост, питаясь понемногу диетической пищей. Это должно стать образом жизни. Вот почему Иисус говорил фарисеям и своим ученикам, что в дни поста нельзя есть ничего, иначе все, чего мы добьемся, это людской похвалы. Ни духовной, ни физической пользы от такого поста не будет. В конечном счете мы постимся для Бога, и Он воздаст нам по заслугам. И во время поста, пожалуйста, не забывайте о нескольких вещах. Во-первых, в эти дни ваш организм будет освобождаться от токсинов. На языке появляется белый налет. И когда язык вновь становится розовым, это значит, что тоже произошел процесс очищения. Конечно, пока это происходит, изо рта будет пахнуть. Царь Давид говорит в Библии, что у него ослабели колени после поста. Наблюдаются и другие симптомы. Поэтому для поста лучше выбирать такое время, когда у вас немного дел, немного работы, и вы сможете проводить больше времени в молитве и чтении Библии. Перед началом поста следует питаться особенно хорошо и знать, чего следует ждать во время поста. И очень важно знать, как заканчивать пост. Были случаи, когда люди после длительного поста сразу поглощали много пищи и умирали. Это очень опасно. Особенно после долгих постов надо быть очень осторожными. Начинайте с фруктовых соков и постепенно добавляйте твердую пищу, чтобы не перегрузить организм. И знаете, что происходит? Во время поста восстанавливаются вкусовые ощущения. Вы становитесь бодрее. Реакции улучшаются. Глаза начинают блестеть. Удивительно, сколько физической пользы от голодания, а ведь многие даже и не пробовали. И еще одно. Дело в том, что ко мне часто обращаются супружеские пары и говорят: «Билл, мы погрязли в грехе. Мы знаем, что поступаем аморально, вплоть до того, что меняемся женами и прочие дела, и все равно мы не можем удовлетворить нашу чувственность. Ведь мы же вроде христиане, как же нам справиться с этим?» И я отвечаю: одна из положительных сторон поста заключается в том, что во время него ослабевают плотские желания. И недаром апостол Павел в 1 послании к Коринфянам, в 7 главе 5 стихе, говорит мужьям и женам: «Не уклоняйтесь друг от друга», то есть постоянно сохраняйте физическую близость. «Разве по согласию? На время, для упражнения в посте и молитве». Почему он говорит, что во время поста не должно быть близости? Потому что плотские желания слабеют от поста, зато духовные потребности возрастают. Помните, к Христу пришли ученики Иоанна Крестителя и спросили: «Почему твои ученики не постятся, как ученики Иоанна?» А что им ответил Иисус? Зачем же моим ученикам поститься, пока я с ними? Вот когда меня здесь не будет, тогда пусть постятся. Что это значит? Когда мы постимся, наше понимание Христа становится очень ясным. Иисус говорил, что пока Он находится здесь в мире, ничего более ясного и быть не может. Но когда Он вознесется на небо, ученикам нужно будет поститься, чтобы сохранять ясное видение Иисуса. А вот вещи мира сего, мирские помыслы, тускнеют, теряют свою важность. Обращаясь теперь к бизнесменам, к тем, на ком лежит большая материальная ответственность. Старайтесь хоть раз в году совершить долгий пост. Знаете, что случится? Вы увидите незначительность тех вещей, что воистину незначительны. И только то, что по-настоящему важно, будет иметь для вас значение. Вы тогда сможете лучше распознавать обман в рекламе, в различных деловых предложениях. Видеть вещи ненужные, случайные, вы сможете избежать многих неверных решений. И Господь Иисус Христос станет вам ближе и яснее. Но приступая к этому, избегайте ошибок. Их многие делают, я в том числе. Я сначала думал, нет, у меня не получится. Я попробую поститься один день. Я начал поститься и читать Слово Божие. Заметил одну хорошую психологическую деталь. Кому из вас доводилось сетовать на нехватку времени в течение дня? Есть такие? Так, спасибо. Знаете, что случается психологически? Часы начинают идти медленнее. Мне казалось, что прошел уже час. Я смотрел на часы и видел, что прошло только 10 минут. Такое впечатление, что у вас становится больше времени. После того, как я почитал какое-то время, мне начали мерещиться поджаристые бифштексы, и молочные коктейли, и прочее в том же роде. В конце концов, у меня разболелась голова. Я решил, что это не для меня. Я не понял, что головная боль была вызвана тем, что мой организм начал очищаться от шлака. Апостол Павел говорит, что нам надо самим очиститься, прежде чем проповедовать другим. Пища предназначена служить нам, а не мы пища. Для того, чтобы научиться контролировать наше тело, требуется время и практика. И вы не пожалеете о своих усилиях. Да, голодание и пост полезны физически и психологически, но особенно духовно. Здесь очень важный момент. Мне кто-то сказал, «Билл, если ты покажешь мне место в Новом Завете, где апостол Павел постился, я буду поступать так же. Ведь это же все из Ветхого Завета, не правда ли?» Я улыбнулся и сказал, «Ну, теперь тебе придется много поститься». Потому что Павел говорил, что он часто поступал именно так. Ведь он осознал, чего Бог хочет от него, как раз тогда, когда старейшины церкви постились. Там сказано, что когда они постились и молились, Святой Дух сказал им, «Отделите мне Павла и Варнаву для особого служения». К сожалению, мне кажется, что многие так и не поймут, куда их ведет Господь, потому что у них не находится времени для поста и молитвы. Ведь именно в такие дни наше восприятие становится особенно острым. Мы лучше ощущаем присутствие Господа, начинаем понимать, чего Он хочет от нас. Но важно помнить, как бы вы ни постились, все должно быть сосредоточено на Писании. Любые пророчества вне Писания следует отвергать. Все должно исходить из Слова Божьего. Когда мы постимся, мы становимся не только духовно чувствительнее, но и духовно уязвимее, можем поддаться на духовный обман. Поэтому так важно все подкреплять Писанием и все проверять по Писанию, а не идти на поводу собственных ощущений и мыслей. И польза от поста этим не ограничивается. Мы поднимаемся на более высокую ступень своих творческих способностей. Это нам особенно нужно в ключевые моменты нашей жизни, когда нам надо принимать какие-то важные решения, связанные с нашей семьей, бизнесом. Мы должны мыслить творчески. Эта способность усиливается во время поста и размышлений над Словом Божиим. Но будьте очень осторожны. Любые идеи, приходящие к вам, должны исходить прямо из Писания. Вот почему во время поста необходимо пребывать в Слове Божьем, а не руководствоваться интуитивными прозрениями. Еще одна вещь. Помните о том, что сатана искушал Христа в пустыне после того, как Христос постился 40 дней. И у вас после окончания поста могут появиться величайшие соблазны. Но что происходит во время самого поста? Снижаются физические потребности, а духовные потребности возрастают. И когда наша духовность укрепляется, Бог дает нам силы противостоять соблазнам. Тогда мы и становимся сильнее и можем одерживать победы в нашей христианской жизни. Это очень важный аспект нашего духовного роста. Когда мы пребываем в Святом Духе, делая Слово Божие неотъемлемой частью нашей жизни. Затем мы должны научиться ненавидеть зло. Это четвертый шаг. Что это значит? И почему мы должны научиться ненавидеть зло? Во-первых, ненавидеть зло значит любить Господа, а страх Господень — начало мудрости. Но есть и другие причины ненавидеть зло и отвергать зло. Прежде всего, Бог ненавидит зло. Если бы мы до конца понимали, насколько разрушительно грех действует на нас и на всех окружающих, мы бы по-настоящему ненавидели зло. Богу не просто нужно, чтобы мы избегали зла, чтобы мы выступали против зла, но чтобы мы ненавидели зло. Мы должны понимать разрушительность зла. Испытайте наказание за грехи ваши, которое постигнет вас. Одна верующая женщина была образцовой матерью. Но потом стала грешить. И об этом знали только она и тот, с кем она грешила. Когда она умерла, она думала, что никто не знает. Но после ее смерти тот, с кем она грешила, рассказал об этом. Это подействовало разрушительно на тысячи людей, которые прежде верили в ее непогрешимость. Все это лишь из-за одной грешной женщины. Нам кажется, что можно что-то скрыть от людей. Бог говорит: не сомневайтесь, что грех вас выдаст. Бог так создал наш организм, что Он выдает нас головой. Когда мы лжем, у нас начинают пульсировать зрачки и другие симптомы. На этом построен принцип детектора лжи. Когда мы знаем, что поступаем неправедно, вся наша природа восстает против этого. В наши дни существуют болезни, напрямую связанные с нарушением Божьих законов. Ко мне однажды подошла молодая женщина. «Билл, мне предстоит операция. Вы недавно говорили по этому поводу». Какое это имеет ко мне отношение? Она была не замужем. Мне пришлось спросить ее, были ли у тебя интимные отношения с мужчинами? Да. Ну вот и результат. Наказание за грехи, за грех, смерть, сказано в Писании. Бог установил такую сложную и совершенную систему причин и следствий, что даже наши мысли могут вызвать определенные химические реакции в организме или повлиять на окружающих. Однажды я сидел в парке на скамейке. И читал Библию. И вдруг в голову пришли порочные дурные мысли. И мне показалось, что кто-то смотрит на меня. С вами такое не случалось? Я обернулся и увидел человека на опушке леса, смотревшего на меня. Затем он подошел и сказал, «Я вижу, вы читаете Библию». «Да», — сказал я. Он тогда произнес, «Когда-то и я верил Библии, но перестал из-за своей неотвязной привычки курить». Он курил сигарету. «Я много раз старался бросить. И даже в церквах открыто давал обещание не курить. Отдавал эту привычку на волю Бога, но так и не смог победить ее». Я сказал ему, «Думаю, что знаю причину этого». «Да, потому что в вашей жизни есть еще одна привычка, от которой следует отказаться». Он сразу занервничал, стал смотреть в землю, потом посмотрел на меня и сказал, «Вы правы, и вы, наверное, знаете, что это за привычка». «Думаю, что знаю». От него исходил дух порока. Приходилось ли вам общаться с людьми, после которых остается впечатление, что вы были в присутствии Господа, вы чувствуете внутреннее очищение? А бывает, что сталкиваетесь с людьми, после которых требуется духовное омовение? Даже когда они ничего, собственно, и не говорят. Но все это идет через дух, действует на нашу духовную сторону. Вот почему вы, отцы, должны воздерживаться от дурных мыслей. Они будут влиять на ваших жен, детей, будут отравлять вашу жизнь. И помните о том, что грехи отцов, ненавидящих Бога, переходят на их потомство в третьем и четвертом поколении. Но Бог милостив к тем, кто любит Его и исполняет Его заповеди. Это так разрушительно. Допустим, у вас четверо детей. А у каждого из них, в свою очередь, тоже по четверо детей. И получается в общей сложности 5 поколений. Можете себе представить, как много людей будет этим грехом затронуто? Получается, что тысячи людей будут страдать за ваши грехи. Однажды человек услышал страшный скрежет прямо рядом с его домом. Он выскочил на улицу и видел машину, врезавшуюся в дерево, и 2 тела, лежащих на тротуаре. Это была его дочь и ее приятель. Хотя дочь уже не дышала, от нее исходил сильный запах алкоголя. Человек пришел в ярость. Он кричал, «Если узнаю, кто дал им так напиться, я его убью». Несколько дней спустя он обратил внимание на маленькую записочку, лежавшую в его винном баре. Она была написана рукой его дочери. «Пап, мы взяли несколько бутылок. Мы вернем деньги завтра. Спасибо». Мы живем в такое время, что нам самим нельзя позволять себе даже умеренно употреблять спиртное или курить. Это может погубить наших детей. Сколько раз молодые люди говорили мне: «Да, отец говорит мне, что плохо употреблять наркотики, а сам курит. Табак тоже наркотик. Там 97% отравы. А в то, что я употребляю вредных веществ, меньше». Я однажды был у парикмахера, и он пожаловался на то, что его сын употребляет наркотики. «Я даже не знаю, как ему помочь», — говорил он. «Зачем он это делает?» При этом парикмахер курил сигарету. Я заметил: родители позволяют себе что-то в умеренном количестве, а дети злоупотребляют. Он даже перестал стричь меня. И задумался. Я это видел в зеркале. Наконец, он сказал: «Вы правы. Раз я сам курю, то чего же я жалуюсь на сына?» Вот почему Писание говорит, что грех делает нас рабами. В 6 главе послания к римлянам: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?» Грех обманчив. Еще и потому, что он снижает наши возможности общения с Господом. Давайте представим наши души: разум, воля, эмоции в виде сосуда. Мы не заполнены доверха присутствием Господа, но в какой-то степени Он присутствует в нас и действует в нашей жизни. Вот как на этой схеме. Давайте теперь предположим, что мы совершаем грех. Знаете, что происходит с нашей душой? В 105-м псалме говорится об этом. Наша душа уменьшается. Теряет свою вместительность. Вот здесь обманчивость греха. Это душа. Степень присутствия Бога сокращается. И нам кажется, что наш опыт общения с Богом расширяется, когда на самом деле наша способность ценить Божье присутствие снизилась. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. Богу нужно, чтобы у нас была богатая, полноценная душа, разум, воля, эмоции, чтобы мы полнее ощущали присутствие Бога. Об этом так прекрасно говорится в Псалме 22-м. «Подкрепляет душу мою». Он подкрепит наши души, если мы будем правильно действовать. Можно об этом сказать и по-другому. Когда мы появились на свет, Бог дал нам уши. Эти уши способны слышать множество звуков. Но есть множество звуков, которые мы не слышим. Высокие частоты, низкие частоты. Наши уши чувствительны только к определенному уровню звуков. То же самое относится и к нашим глазам. Есть определенные световые лучи, невидимые для глаза. Вот так же обстоит дело и с нашим духом. Он способен отличать добро от зла посредством нашей совести. Но есть много случаев, когда мы не можем отличать добро от зла с помощью нашего духа. И Богу нужно, чтобы мы расширили чувствительность нашего духа. Поэтому в послании к евреям сказано: «Твердая же пища свойственна совершенным». Другими словами, речь идет о тех, чей дух обладает достаточным опытом, чтобы отличать добро от зла. Что случается, когда мы грешим? Вместо того, чтобы расширять способность нашего духа, отличать зло от добра, мы, наоборот, глушим нашу совесть, снижаем нашу чувствительность. И посторонние люди видят наши проступки, а мы к ним слепы. Ко мне подходили многие мужья и говорили: «Знаете, моя жена решила со мной развестись, а мы столько лет жили вместе счастливо». Когда я спрашиваю жену обо всем этом, жена говорит: «Счастливо? Какой там счастливо? Разве он не понимает, как глубоко нас обидел?» И оказывается, что нет, не понимает, потому что грех притупляет духовную чувствительность. И человек даже не подозревает, насколько обидными могут быть какие-то его поступки или какие-то его слова. А есть еще и многое, чего он не делает, и это тоже обижает, а ему это невдомек. И какие-то слова, которые ему следует говорить, а он их не говорит. Он утратил ощущение того, что нужно делать, а что нужно говорить. И вот он удивляется тому, как люди на него реагируют. Почему дела его не клеятся, и почему утрачена духовная связь с его семейной жизни? Вот почему так важно попечение о нашей плоти не превращать в похоти. Это надо помнить. Это самое главное из всего, о чем мы говорили. И будем дальше говорить после перерыва. Давайте помолимся. Хочу повторить, что признателен вам за ваше присутствие. Это показывает, что каждый из нас хочет строить свою жизнь на Божьих принципах. И благодаря этому Он даст нам силы, благодать, чтобы последовательно пройти все ступени, о которых мы будем еще говорить сегодня и завтра. Давайте же еще раз уверим Господа, что прежде всего мы хотим быть в подчинении у данных нам свыше земных властей. И каждый день вникать в Его Слово и прислушиваться к поучениям Святого Духа и научиться ненавидеть зло. После перерыва мы разберем конкретные шаги для достижения всего этого. А сейчас просто скажем: «Боже, я хочу делать все так, как угодно Тебе. Я хочу уметь распознавать зло так же, как делаешь это Ты, так как Он хочет, чтобы у нас был ум Христов. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое милосердие к нам, когда мы взываем к Тебе. Мы сознаем, что живем в падшем мире, и что этот мир оказывает на нас влияние. Мы по незнанию причинили скорбь Духу Твоему Святому. И я молю, Господи, чтобы Ты раскрыл наше духовное разумение, для того, чтобы истинно раскаяться и прославить Тебя, и принести плоды. Мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за богатство Твоего Слова, за Его мудрое руководство. Мы верим Тебе и молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.